Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Татьяна Осипова. Зона страха. Ветер нашептывал свою песню, а седой старик медленно перебирал струны гитары. Иногда он подымал свои покрасневшиеся, слезящиеся глаза и смотрел вдаль. Солнце опускалось за холмы, и на городок ложилась ночь серыми сумерками, окутывая окрестности густым туманом. Теперь старику уже было не страшно, ведь прошло столько лет. Когда он приехал в этот поселок, это было чудесное место, пока поблизости не появилась научно-исследовательская база. Я приехал вместе с другими исследователями изучать аномальную зону, которая много лет будоражила окрестные поселения и привлекала туристов со всех стран. Однако не всех посвящали в тайны полученных открытий. Одна из групп ученых исследовала воздействие страха на подсознание человека. Подопытным, участвующим в экспериментах, неплохо платили, и часто из зоны номер 12 доносились душераздирающие крики. Я участвовал в исследовании влияния геомагнитных волн на сознание человека и окружающую среду. В компетенцию профессора, руководившего проектом, не входили вопросы этики. Тем не менее, меня волновало это, и я считал бесчеловечным опыта над людьми, даже во имя благих целей. Один раз, когда мне трудно было заснуть, я решил немного прогуляться, подышать свежим воздухом. Городок спал. Ни в одном доме не горел свет, и темные силуэты домов смотрели сквозь ночь ослепшими окнами. Я закурил и, опустившись на траву, посмотрел на небо. Тут часто шли дожди, низкие облака стелились по верхушкам деревьев около лощины, где они принимали причудливые пугающие формы. Меня удивило то, что сегодня небо по странному стечению обстоятельств отличалось красотой россыпи звезд. Запах леса будоражил своей свежестью, и что-то было еще. Какое-то непонятное чувство тоски, только оно больше напоминало ностальгию, почему-то когда-то утраченному и забытому со временем. Странные звуки вернули меня в реальность, и, потушив сигарету, я направился к источнику странных шорохов и, как мне послышалось, голосов, которые доносились из лощины. Исследовательская база была окружена ограждением, через которое я видел темноту леса и холмов, где чернела своей бездной тьма, наблюдающая и пока притаившаяся в ожидании. Тихо ступая по влажной траве, я двинулся вперед и совсем рядом услышал какие-то чавкающие звуки. Обойдя правое крыло лагеря базы, я увидел кровавые следы на светлой стене здания, где размещалось оборудование. Казалось, кто-то, с трудом передвигающийся, опирался на стену окровавленными ладонями. Я почувствовал, как сердце застучало, но продолжил свои поиски. Вскоре мои страхи немного развеялись. Девушка в светлой пижаме сидела на траве и тихо плакала. Конечно, это место может испугать любого. Не мудрено, что девчонке просто приснился страшный сон. Мне захотелось успокоить ее, и, положив ей руку на плечо, я тихо опустился рядом с ней на траву. Потом промелькнула мысль, что тем самым я могу просто испугать ее. Хотя бедняжка, так увлеченная рыданиями, казалось, даже не заметила моего присутствия, а только сильнее обхватила колени руками, опустила голову еще ниже. «Что случилось? Тебе помочь?» – спросил я. Девушка немного притихла и покачала головой. Длинные волосы закрывали ее лицо, и мне почему-то очень захотелось увидеть его. «Я понимаю, в этом месте может всякое присниться». Незнакомка перестала плакать и как-то вся сжалась, а мне почему-то не хотелось уходить. Погладив ее по волосам, я пытался успокоить ее, но к своему удивлению и ужасу увидел, как прядь волос осталась у меня в руке. Повинуясь какому-то нелепому чувству, я провел пальцами по ее волосам. Они сыпались, словно иголки со старой новогодней елки, открывая моему взору воспаленную, шелушащуюся кожу.
«Будь осторожен!»
Она резко подняла на меня свое обезображенное лицо, словно ее облили кислотой. Каждое произнесенное ей слово рождало на свет еще более мерзкие чавкающие звуки, точно у нее что-то булькало в горле. Я выпустил из своей руки ее ладонь и, посмотрев в ее глаза, был ослеплен черным сиянием, исходящим из того, что раньше можно было назвать зрительными органами. Вместо них на меня смотрели багровыми дырами пустые глазницы. Я пошатнулся и отступил назад.
«Что с тобой сделали?»
«Они придут и за тобой тоже».
Она как-то странно улыбнулась и, приложив руку к тому месту, где выпали волосы, направилась в сторону 12-й зоны.
Ты не думай, мне уже не больно.
Обернувшись, она коснулась руками своих волос. Сначала медленно, потом все быстрее, вырывая их с корнями, словно сорняки на благодатной почве. Волосы сыпались, словно пепел на ее плечи, под ноги, пока она не выдрала их себе все. Розовая бугристая поверхность ее головы пульсировала, и я ощущал, как горло подкатывает тошнота. Стало очень холодно, особенно ногам. Я посмотрел вниз и увидел, как по самой траве стелется желтоватый туман. Подняв глаза, я видел, что нечто, которое раньше было человеком, пристально посмотрело на меня, а потом, бешено тряся головой из стороны в сторону, издало нечеловеческий вопль. Странный, ни на что не похожий запах и ощущение медленно подступающего страха, граничащего с ужасом, заставили меня побежать назад, в свой корпус. Животный ужас парализовал меня, и ноги совсем не слушались. Запнувшись, я упал в траву, чувствуя, как туман накрывает своим ледяным дыханием. Мне слышались разные голоса, смех, стоны, шепот, крики, и столько разных звуков, казалось, что весь мир обрушился миллионами своих осколков. Боль пронзила барабанные перепонки, и зажмурившись, я сжался в комок. Пульсация земли доводила до исступления, тошнота и головная боль не давали подняться. Я чувствовал, как жизнь уходит из меня, уступая место черной мгле в пустоте, образовавшейся в моем теле. Я очнулся только под утро и, посмотрев на свои грязные руки и колени, понял, что все произошедшее не оказалось просто кошмарным сном. Вспомнив девушку и все метаморфозы, происходящие с ней, мое тело покрылось озноба. Такой ужас я мог испытать только после ночного кошмара, от которого все-таки можно было убежать, а что же произошло этой ночью, объяснений у меня не было. Профессор Карминов, увидев меня, непонимающе приподнял брови, и мне пришлось рассказать ему о ночном происшествии.
«Роман, ну, от тебя я такого совсем не ожидал»,
— усмехнулся Карминов. «Вы думаете, я сочиняю? Это не в моих правилах, Алексей Иванович. Я до сих пор еще ощущал на себе взгляд монстра, она словно видела каким-то другим образом, не имея глаз».
«В 12-й зоне ведутся секретные испытания, и у меня нет допуска туда».
Профессор Карминов серьезно посмотрел на меня.
«Возможно, тебе не следует проявлять любопытство, это не наше дело. Давай лучше приступим к нашим исследованиям».
Целый день я только и думал, как пробраться в таинственный отсек.
«Они придут и за тобой тоже», —
прозвенело в ушах, и, вздрогнув, я выронил инструменты. Алексей Иванович как-то странно посмотрел на меня, покачал головой, однако ничего не сказал. Но я не мог думать о работе, мои мысли полностью поглотил странный туман, девушка, оказавшаяся демоном, кровь на ее лице и сотни тысяч звуков, обрушившиеся на меня, которые заставили потерять сознание и волю от волны страха. Я знал, чем закончатся мои приключения, стоит лишь ошибиться, но желание узнать о происходящем было превыше страха потерять работу, а приобрести еще и проблемы на свою голову. Несколько дней кряду я не мог спать и нормально есть, меня стали мучить кошмары, странные голоса и тошнота. Словно в горле что-то царапало. Я осмотрел свое горло перед зеркалом и решил, что возможно это просто простуда, пока наконец не случилась новая встреча. Изучая испытуемые образцы, я получил сообщение ВКонтакте от незнакомки. Обычно я не отвечаю на непонятные сообщения, но тут что-то меня заставило ей написать в ответ. «Привет».
«Давно хотела познакомиться с тобой».
«О как! И что во мне интересного нашла?»
«Не я, моя сестра, она хотела, но у нее уже не получится».
«Ну-ну, я сейчас немного занят, давай поболтаем вечером».
«Хорошо. 01011001011KLBJF».
«Не понял».
«РМРМ. Мр-мр-мр-мр. 10111001FDKLJGDR».
«Тебя хоть как зовут?»
«Рома. Рамахзщ. Аутпорт. 10001010».
«Ты что?» Не понимая происходящего, я увидел, как мой браузер на компьютере стал словно расплавленное олово стекать куда-то вниз. «Это
что за дела?
Непонятно для чего я похлопал рукой по экрану, потом то же самое произошло со всеми папками и рабочим столом, на меня смотрел черный экран, а потом всем уступило синему экрану смерти. Я слышал какой-то шепот, как будто кто-то царапался ногтями по ту сторону экрана. Через мгновение я увидел, что с экраном происходит на самом деле что-то невероятное и страшное. Какая-то неведомая сущность царапала ногтями экран. Я видел эти полосы и пальцы с обломанными ногтями, которые ломали монитор изнутри. Самое страшное то, что я не мог пошевелиться, продолжая смотреть этот фильм ужасов, происходящий со мной.
«Роман!»
— окрикнул меня вошедший Кармин.
«Что происходит?»
Я не мог ему ответить и даже пошевелиться, пристально всматриваясь в то, что пробиралось в мою реальность из кошмара. Потом что-то отпустило меня, и, повернувшись к профессору, я хотел рассказать ему о происшедшем, как отшатнулся от него. Новый прилив ужаса заставил меня бежать. Вместо профессора на меня смотрело чудовище с лысой головой, кожа которой была покрыта пузырящимися нарывами, а из его глаз сочилась какая-то непонятная черная пульсирующая субстанция. Не помня себя от страха, я выскочил из лаборатории и, посмотрев по сторонам, понял, что все вокруг такие же. Все мои коллеги и друзья приняли облик ночного нечто, которое в образе девушки плакало около входа в лощину. Они смотрели на меня своими пустыми глазными дырами, излучающими черный свет. Это трудно объяснить, но все они словно знали, что я о чем-то догадываюсь. Я все понял, это эксперимент на всех нас. Я понял! Бросившись к ограждению, я попытался перелезть через него. Десятки рук закрывали мне рот, глаза тянули за шиворот. Они меня тащили куда-то. Сознание постепенно начало покидать меня. Снова голоса и запах леса, запах леденящего душу тумана. Когда я очнулся, то увидел рядом со мной миловидную девушку. Она потрепала меня по руке и, поднявшись, вызвала медсестру.
«Ты слышал о своего рода кибертерроризме, Рома?»
Мягко спросила она. «Я не понимаю». Перед глазами все начало покачиваться.
«Эти файлы, их называют еще в сети файлами смерти. Более подробно тебе расскажет профессор Кармин. Все началось в тот вечер, когда ты встретил меня. Ты видишь, со мной все в порядке».
Она провела рукой по своему симпатичному лицу.
«Все на месте, волосы и глаза, но до того, что ты что-то скачал в сети, просматривал какой-то файл».
«Не помню».
Я отшатнулся от нее.
«Прости, но я хочу пока побыть один».
«Как скажешь, Рома».
Она погладила меня по плечу.
«Еще увидимся».
«Вот еще», — подумал я. Увидеться она захотела. Я был уверен, что стал участником какого-то дикого эксперимента, и дело не в файле смерти. Все это выдумки, которые мусолят сами пользователи-любители ужастиков. Я же ученый и могу отличить правду от какой-то нелепой шутки.
Провалявшись еще несколько дней, я убедил врачей, что это был просто нервный срыв, и очутился на свободе. Не в стенах базы я чувствовал себя замечательно, прогулялся по поселку, расположенному около мрачного леса, где жили добрые и приветливые люди, порыбачил на речке и с чувством удовлетворенности своим состоянием вернулся к работе. Однако меня все-таки не покидала мысль разузнать о том, что происходит в 12-й зоне. Странные ощущения и страхи постепенно стали возвращаться. Чтобы все прекратить, я должен был узнать, что скрывают за свинцовыми дверьми, каких лабораторных крыс и что все-таки со мной произошло 2 недели назад. Шанс пробраться в корпус 12-й зоны мне скоро представился. И как только ночь опустилась на лес, накрыв тенью от облаков базу, я осторожно вышел из своей комнаты. Я помнил план базы и знал, что 12-я зона имеет 2 входа. Один находился внутри базы, а в другой той ночью зашла девушка или то, что осталось от нее. Внешний выход охранялся гораздо серьезнее, поэтому я направлялся по знакомому пути, где столько раз проходил мимо белой двери с кодовым замком. Взломать код для меня было несложно, главное было не попасться в объектив камер наблюдения. Я передвигался в тон движения камер наблюдения, и мне удалось беспрепятственно пройти к своей цели. Каждый раз я пересекал квадрат за квадратом, минуя зоркий глаз видеонаблюдения. Подобравшись к двери, я открыл крышку кодового замка и вдруг услышал щелчок механизма. Бронированная дверь медленно начала открываться. Вжавшись в стены, я приготовился к самому худшему и даже зажмурился, словно от этого становился невидимым. Мимо меня проехала каталка, которую вез здоровенный санитар, окровавленная простынь скрывала что-то бугристое, не похожее на человеческое тело. На какой-то миг я увидел, как из-под простыни свесилась рука. На ней было всего три пальца, и ногти отсутствовали напрочь. Веря в то, что санитар не заметил меня за открытой дверью, я заглянул внутрь. Она начала медленно закрываться, а внутри коридора зоны номер 12 никого не было. Мне пришлось юркнуть внутрь, другого шанса могло больше не быть. И тут я почувствовал тот странный запах, который заставил меня передернуться, как от наступающего, словно живое существо тумана. Это было неприятное место. Тусклый свет подергивающихся ламп, звук льющейся воды, приглушенные голоса. Я увидел дверь с названием «Прачечная» и, метнувшись туда, решил надеть костюм сотрудника этой зоны, чтобы не попасть врасплох. В прачечной витал запах смерти и боли, повсюду лежали тюки с простынями багрового и черного цвета крови. Зловоние было до такой степени сильным, что мне пришлось закрыть нос рукой. Отыскав более-менее чистый костюм, я нацепил на себя куртку и брюки, не забыв надеть легкие слепоны. Выглянув наружу и убедившись, что здесь никого нет, я медленно двинулся вдоль стены на звуки голосов. Они доносились из приоткрытой двери, и прислушавшись, я замер в ожидании.
«Все оказалось гораздо проще», — проскрипел мужской голос.
«Они ждали тысячи лет, и вот теперь наш эксперимент можно назвать завершенным», — улыбнулся грудной женский голос. «Объект 54 женского пола смогла вобрать в себя всю нужную информацию».
«Я слышал, операция потребовала удаления зрительных органов?» — спросил более молодой мужской голос, и скрипуче ему ответил, что глаза — это вход в другой мир, открытие сознания. «Я чувствовал себя на заседании клуба сумасшедших, однако понял, кому принадлежал женский голос. Это была профессор Листерман, приятная женщина с короткими русыми волосами. Я помню, как сделал ей несколько комплиментов, когда Алексей Иванович познакомил нас».
«Люди очень предсказуемы», — продолжала Листерман. «Они даже больше создают страха и всяких образов, питающих громлов, чем любое животное, благодаря своей фантазии. Они сами себе создают образ смерти или свою роль в происходящей иллюзии. Я думаю, что громлы готовы выйти на поверхность. Они уже достаточно окрепли для того, чтобы мы начали вторжение».
Я не мог поверить. Кто они? Что за вторжение?
«Осталось только одно незавершенное дельце», —
усмехнулся молодой мужской голос.
«Разве?»
— непонимающе скрипнул второй мужской.
«Понимаю»,
— кивнула Листерман.
«Он слишком много услышал».
Я почувствовал, как к выходу приближаются легкие женские шаги.
«Роман, вам все равно не скрыться от нас».
Похолодев, я отступил от двери и увидел, как из кабинета вышла Листерман.
«Что вы хотели узнать? Какие тайны скрывает зона номер 12?»
Усмехнулась она.
«Значит, база была всего лишь прикрытием?»
«Рома, Рома!»
Она была спокойна и медленно двигалась, как тигр к своей жертве.
«Ты уже ничего не изменишь. Ваш разум — неуправляемая субстанция. Его можно подчинить только извне, а сами вы не способны на это. Эмоции вашей ауры, которые мы получаем с помощью вашего страха, бесценны для наших предков, которые ждали этого часа не одно тысячелетие».
Я медленно отступал назад, надеясь выбраться из этого страшного места.
«Ты никуда не денешься от нас»,
— улыбалась она, приближаясь.
«Агрессия — ваша сущность. Вы, люди, уничтожите себя с помощью своих же страхов и фантазий».
Я попытался развернуться и броситься прочь. Какая-то неведомая сила держала меня, заставляя сердце стучать, как у загнанного зверя. Развернувшись, я столкнулся со взглядом женщины, от которой исходил леденящий душу ужас. Я видел, как очертания ее лица изменились. Из черных глаз лился свет, похожий на дымку, а наросты и пузыри на голове пульсировали, выступая из-под волос. Преодолев свой страх, я ударил ее резко и внезапно, что она, не удержавшись, упала на пол. Потом бросился вперед, а тем временем в голове всплывали план входа из 12-й зоны и все то, что он услышал. Кто такая Объект 54? Пульсировало у меня в мозгу, неужели та самая девчонка, что так напугала меня ночью? Я слышал за собой голоса и шаги. Преследователи не отступали, уверенные в том, что поймают и уничтожат меня. Распахнув дверь, я вскрикнул и чуть было не бросился обратно. Повсюду были мертвые тела, кровь и внутренности людей, запах гниющей плоти и странный туман, стелившийся по самому полу. Я бежал, превозмогая отвращение и надеясь, что за следующей дверью кошмар не начнется снова. Не помня сам себя от ужаса, я подлетел к заветной двери и остановился, как вкопанный. Из стены вышла моя недавняя знакомая, которая навестила меня в палате лазарета. Она, не мигая, смотрела на меня, и в какое-то мгновение я увидел, что она становится этим нечто. Красные, воспаленные глазницы, лишенные глазных яблок, излучали дьявольский свет. Она шевелила потрескавшимися губами. Я слышал несколько голосов, исходящих из нее.
«Открой дверь, прошу тебя»,
– прошептал я, ощущая, что силы начинают покидать меня.
«Что они с тобой сделали?»
В моих глазах стало темнеть, но, помотав головой, я быстро пришел в себя. Объект 54 склонила голову на бок, словно изучая меня, и, набрав код, протянула руку.
«Если пройдешь сквозь туман, то ты спасен»,
— пробормотала она.
«Не возвращайся сюда никогда».
Чувство странной благодарности сжали мою душу, и, протянув руку, я хотел коснуться ее руки, покрытой обрывками кожи, но услышал приближающиеся шаги. Я бежал туда, стараясь как можно скорее миновать лощину, откуда приходил странный туман, и чувствовал, как все повторяется снова. Я надеялся, что если доберусь до поселка, буду в безопасности, и бежал, что есть силы, превозмогая боль. Туман липкими щупальцами пытался залезть мне под рубашку и присасывался голым щиколоткам. Я потерял одну туфлю и чуть было не свернул себе шею, упав в яму. Туман преследовал меня почти до самого поселка, как и голоса, образы и ощущение страха, которого я не испытывал еще в своей жизни. Добравшись до дома, что был на окраине, я начал стучать в дверь и окна, пока мне не открыла женщина, укутанная в теплый халат.
«Что вы стучите так?»
«Помогите! Меня хотят убить!»
Взмолился я, чувствуя, как усталость давила ноги. Женщина помогла мне войти в дом, где, покачнувшись, я почувствовал, как закачали стены, горло подкатила тошнота, и тьма застлала все вокруг. Утром я чувствовал себя намного лучше и, поднявшись с постели, откинул одеяло. Не веря своим глазам, я осмотрел свои ноги, дряблая кожа на худых бедрах и деформированные артритом суставы на пальцах.
«Отец, вам лучше?»
– спросила женщина, заглянувшая в комнату.
«Что с вами случилось?»
Я поднялся и направился к зеркалу, висевшему над тумбочкой. С опаской заглянул в него из-за угла и не узнал себя. На меня смотрел старик лет 70 со впалыми щеками и седыми торчащими в разные стороны волосами. В покрасневших глазах застыли слезы, я посмотрел на свои трясущиеся руки и закусил губы.
«Вам плохо?»
– спросила женщина.
«Что с базой?»
Внезапно спросил я.
«Так они еще месяц назад свернули работу и уехали»,
— пробормотала она.
«Господи!»
Я, обхватив голову руками, опустился на кровать.
«Что же это? Что же?»
Ветер нашептывал свою песню, а седой старик медленно перебирал струны гитары. Иногда он подымал свои покрасневшиеся, слезящиеся глаза и смотрел вдаль. Солнце опускалось за холмы, и на городок ложилась ночь серыми сумерками, окутывая окрестности густым туманом. Теперь старику уже было не страшно. Свой страх он оставил там, в лощине, где рождается трепет перед неизбежностью.